Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет об итогах саммита НАТО и военной помощи Украине, а также о конфликте России с Азербайджаном. На прошлой неделе в Гааге прошел саммит НАТО, на котором европейские страны приняли решение о наращивании военных расходов в 2,5 раза и увеличении помощи Украине. Российских Z-патриотов все это совсем не радует. Прямо сейчас Россия не может ничего этому противопоставить, отмечает провоенный журналист Максим Калашников.
Украина, конечно, истощена, но на июньском слете НАТО в Гааге Киеву обещано 50 миллиардов долларов помощи. Примерно один довоенный годовой бюджет. Кто бы нам со стороны подкинул помощи на 200 миллиардов долларов? В Гааге решили, что Киеву дадут и зенитные ракеты, и 100 тысяч дронов, что Британия впервые пустит на помощь Украине доходы от замороженных активов России. Смысл – дать зи режиму и дальше кидать подданных в топку войны, разменивая территории на жизни бойцов вооруженных сил России и на время, до начала экономического спада у нас. Время работает теперь против России, так что принимать решение придется, счет идет на месяцы.
Владимир Путин в чем-то просчитался, но вряд ли он это осознает, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Мне кажется, что саммит НАТО довольно безрадостный для Путина, на самом деле, особенно в долгосрочной перспективе, потому что не сдавать Украину, не сдаваться самостоятельно, не впускать российские войска на территорию каких-то третьих стран, кажется, никто не собирается. И даже Дональд Трамп, глядя на то, что, в общем, его мечты про то, чтобы Европа больше тратила на свою оборону, сбываются, он заявил о том, что, конечно, я с этими парнями до конца, потому что вот есть пятая статья устава НАТО, которая говорит о коллективной безопасности. Трамп колебался по поводу того, как ему отвечать на этот вопрос, но в конечном итоге именно в ходе этого саммита сказал, что да, что, значит, Америка будет своих европейских союзников поддерживать. Не знаю, мне кажется, что Путин по-прежнему живет в том мире, где он якобы побеждает в войне. Победа заключается в его голове, наверное, в его глазах. И в глазах тех людей, которые дают ему информацию в том, что Украина, очевидно, с военной точки зрения, с демографической точки зрения, с экономической точки зрения слабее, у Украины меньше людей, у нее нету этих сверхдоходов от продажи нефти на внешних рынках. И Путин считает, что вот надо все-таки продолжать давить, продолжать убивать, и после этого Украина рано или поздно, через год или через несколько лет вынуждена будет сдаваться. И Путин войдет в историю как великий победитель и объединитель всего, чего он хотел там объединить. Но проблема, мне кажется, заключается в том, что Украина все-таки не остается в одиночестве в ходе этой войны. И растущий военный потенциал европейских стран для Путина в такой длинной перспективе дает очень серьезные проблемы.
Вскоре после саммита НАТО Путин выступил в Минске на Евразийском экономическом форуме и, помимо уже привычных обвинений НАТО в чрезмерном расширении на восток, сказал одну весьма неожиданную вещь, отмечает телеграм-канал «Временное правительство 2.0».
Среди прочего, президент Путин сегодня в Минске на закрытии Евразийского форума заявил, что Россия слишком много тратит на оборону и пора бы подсократить расходы. Так прямо и сказал: Россия планирует сокращение расходов на оборону, потому что инфляция. Если о возможном сокращении военных расходов Путин ранее уже говорил, в декабре прошлого года и в феврале текущего, соглашаясь с предложением Трампа урезать военные расходы США, РФ и КНР на 50%, то о вреде военных расходов для экономики он упоминает впервые. В предыдущие годы президент уверял, что рост оборонных расходов несет только позитивные макроэкономические тенденции. Упс. Что же такого случилось, что Путину приходится публично анонсировать сокращение военных трат? Вариант первый. В Кремле увидели, как страны НАТО начали процесс увеличения своих военных расходов до 5% к 2035 году и поняли, что эту гонку не потянут. Вариант второй. Экономический блок правительства и Центрального банка наконец смогли донести до руководства, что с экономикой все на самом деле плохо. Вариант третий – это такая дипломатическая уступка Трампу и подготовка к перемирию. Вариант четвертый – дезинформация. Варианты можно комбинировать.
Почему Путин на фоне увеличения военных расходов в Европе объявляет, что Россия будет сокращать свои расходы на вооружение? Возможно, он знает, что не выдержит гонки вооружений и пытается заранее из нее выйти, комментирует политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
Первая моя реакция – да, это тот единственный способ, которым можно разговаривать с Путиным. Потому что все остальные способы разговора с ним бесполезны. Он этих разговоров не слышит. Вот когда до него наконец доперло, что начинается гонка вооружений со странами, совокупный валовый продукт, который многократно превышает то, что может предложить Россия, со странами, которые находятся, в общем, на другом технологическом уровне развития, чем Россия, и которые на самом деле до сих пор были в положении такой полужертвы, полусвидетеля, только потому, что жили в полной расслабухе, вот это его задело. Потому что, в общем-то, весь расчет строился стратегически, не тактически, стратегический расчет строился как раз на то, что они даже не сдохнут, а что они уже сдохли. Собственно говоря, сначала, я бы сказал, где-то середина нулевых, и по сегодняшний день восприятие той части русской элиты, которая окружает Путина, Европа – это дохлая кошка. То есть они жили в глубокой уверенности в том, что Европа – это, ну, в общем, как бы либерасты, ну, что-то другого слова искать не надо, что все живут в расслабленном совершенно состоянии. Ну, конечно, они там большие ученые все, может быть, но воли-то нету. Воля-то есть только у нас, у русских. Мы-то можем только тектонические плиты двигать, а все остальные, ну, слабаки. То есть они потужатся, пожмутся, но ничего не сделают. И мы тут всем докажем, кто хозяин кузькиной матери. Это ощущение, оно, в общем, очень комфортное. Ну, потому что всегда все время убеждаешь, что ответки не будет. И вдруг начинают происходить вещи, которые... Он в это не готов верить еще.
В противостоянии с НАТО Россия обречена на проигрыш, пишет политолог Аббас Галямов.
Я же говорю, что зря Россия бодается с НАТО. НАТО – это просто форма. Даже если ценой невероятных усилий и жертв России удастся таки добиться ограничений на действия НАТО или даже, пофантазируем, развалить альянс, стратегически это ничего не изменит. Потому что, повторюсь, НАТО – это лишь форма, а форма в данном случае вторична по отношению к содержанию, к тому, что цивилизованные страны не любят и боятся путинскую Россию. Не будет НАТО, они будут заключать другие соглашения и создавать другие альянсы. Сама Россия своими бесконечными угрозами, своим милитаризмом и ревизионизмом будет их в этом направлении толкать. Путинская внешнеполитическая стратегия, построенная на вражде с НАТО, попросту бессмысленна.
Одним из ярких эпизодов на саммите НАТО стал вопрос украинской журналистки. Она в лоб спросила Дональда Трампа, даст ли он Украине ракеты «Патриот». Реакцию американского президента комментирует украинский публицист Леонид Швец на канале Татьяны Поповой.
Трамп был вынужден продемонстрировать максимум своей эмпатии. Вот Трамп и эмпатия вообще вещи несовместимые, но здесь мы увидели, что как опытный политик все-таки, да, который чувствует аудиторию, он попытался пощупать, да, вот где можно надавить, а вот ты кто, ты откуда, а муж-то твой небось вот. Черт, и муж воюет, ну тут не к чему приколупаться. Ну тогда, да, ну я буду думать про Патриот. Это важные моменты. Важные моменты по, ну скажем так, загладили встречу в овальном кабинете 28 февраля. Уже можно сказать, ну нельзя сказать окончательно, да, но процентов на 80 загладили. Это важно было сделать, потому что, ну нравится нам, не нравится, но еще раз говорю, в ближайшие 3,5 года мы будем дело иметь... Я не скажу с этой администрацией. Администрация, кстати, может поменяться, как показала судьба Майкла Уоллса, да, а с этим президентом. Поэтому куда ни кинь, всюду, мне кажется, позитивные результаты, весьма позитивные результаты.
Скептические заявления Трампа воспринял военный эксперт Руслан Левиев на канале Максима Каца.
Трамп в своих заявлениях всегда подстраивается под конкретную обстановку. Он в одной ситуации скажет, что Зеленский – это диктатор, а в другой, что не мог он такого говорить. Может в один момент сказать, что закончил войну за 24 часа, а в другой сказать, что это был сарказм. Поэтому если однажды случится встреча между Путиным и Трампом, то придется опять менять новостные заголовки и писать, что американский президент очень тепло отзывается о Путине, смягчил позицию по отношению к нему и ужесточил по отношению к Европе и Украине. Это же Трамп. Его на саммите также спросили про комплексы противовоздушной обороны и ракеты к ним для Украины. В частности, про комплексы «Патриот». И он в ответ сказал, что Америка постарается найти для Украины поставки. И знаете, что-то мне подсказывает, что в скором времени он заявит, что сдержал свои обещания и поставил Украине еще один комплекс «Патриот». Вот только это будет не американский, а израильский комплекс. Мы знаем, что Израиль уже довольно-таки давно передал его в Америку для модернизации, чтобы в дальнейшем он был поставлен в Украину. И что мешает Трампу приписать заслугу себе? Из американских запасов он явно ничего не собирается давать. Ведь придется еще и поблагодарить его за такую доброту и такой вклад в окончание войны.
США в итоге повели себя еще парадоксальнее, чем многие ожидали. Они заморозили поставки Украине всех видов вооружения без объяснения причин. Украинские СМИ сообщают, что в момент принятия этого решения часть оружия находилась уже на территории Польши, готовая к отгрузке в Украину. США с Дональдом Трампом во главе теперь играют в свою отдельную игру. А значит, остальным странам НАТО нужно пересматривать свою стратегию, отмечает политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
Китай и Россия представляют собой некоторый лагерь, с которым и Европа, и Соединенные Штаты должны как-то справиться. И в этом смысле конструкция НАТО работала. Когда мы переходим к концепции, что Америке необходимо думать о соперничестве с Китаем и очень хорошо бы получить нейтралитет России в этом вопросе, а Европа стоит перед лицом российской угрозы, это уже союз, которого не может быть. Как бы их стратегии, их видения в Европе и в Соединенных Штатах, они противоречат друг другу непосредственно.
В максимально черном свете видит будущее украинский активист Юрий Касьянов.
Не помню ни одного случая, когда бы Штаты перестали кому-то помогать, и этот кто-то выжил, особенно если он борется с самой агрессивной и жестокой империей в мире. У нас нет практически никаких шансов после того, как США вышли из игры и прекратили поставки нам даже зенитных ракет. Европейская помощь мала и не может заменить американские поставки по номенклатуре. Например, у них просто не производятся ракеты для патриотов, а это значит, что нам нечем будет сбивать баллистику. Наступает очередной трагический поворот в истории Украины. Нет никаких шансов сохранить свободу и независимость без американской помощи. Практически никаких, если не будет радикальных изменений в политике, экономике, мобилизации, командовании, дипломатии. Жить по-прежнему уже нельзя, времени почти не осталось.
Многие блогеры убеждены, что Трамп таким образом пытается остановить войну, принуждая Украину к капитуляции. Другие верят, что все это часть хитрой стратегии, с помощью которой Трамп отсрочивает путинское наступление. Мол, Путин посмотрит на все это и решит подождать еще пару месяцев, пока у Киева совсем не останется оружия. А к тому времени ситуация изменится, и для Путина закроется нынешнее окно возможностей. Лично мне первый вариант кажется вероятнее. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право». Рассказываем я, Марьяна Тарачешникова,
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Между Россией и Азербайджаном разгорелся конфликт. Все началось с жесткого рейда ФСБ в Екатеринбурге, в ходе которого были задержаны десятки азербайджанцев. Двое из них умерли после пыток в полиции, и Баку решил не оставлять это без ответа. В Азербайджане прошли обыски в офисе агентства «Спутник» и арестованы журналисты. Еще несколько человек из IT-стартапа задержали и обвинили в контрабанде наркотиков. Обстановка стремительно накаляется. Российские комментаторы отмечают тем временем, что пытки в полиции в России давно стали обыденным делом. Игорь Эйдман.
Пытки и зверское убийство полицейскими двух жителей Екатеринбурга вызвали скандал только потому, что они оказались азербайджанцами, и по этому поводу возмутились сотрудничающие с Россией азербайджанские власти. А если бы они были русскими, это была бы рутина, на которую никто не обратил бы внимания. Полицаям и чекистам России давно выдана лицензия на пытки и убийства, а независимая адвокатура и правозащита здесь уничтожена. Ну а если бы жертвы полицаев были украинцами, садисты получили бы от начальства медальки на грудь. Убийства и пытки украинцев теперь официально объявлены священным долгом россиян. За это дают ордена и платят большие деньги.
Многие комментаторы видят в происходящем свидетельство укрепления Азербайджана и его окончательного выхода из сферы влияния Москвы. Действия Москвы сыграли в этом немалую роль, комментирует политолог Аркадий Дубнов на канале Екатерины Катрикадзе и Тихона Дзятко.
Азербайджан в последнее время демонстративно пытается показать, что Баку ни в коей степени не собирается быть, так сказать, в шлейфе российского политического влияния. Российская геополитика не распространяется, или ее интересы не распространяются на Азербайджан. Азербайджан – самостоятельное государство. Пока еще Россия не объявлена враждебным, но интересы Азербайджана зачастую стали расходиться с интересами России. В первую очередь это связано с тем, что именно Азербайджан становится таким хабом энергетическим, нефтегазовым, через который в Европу начинает переориентироваться поставки ресурсов минную Россию. И, в общем, ну, это такая постоянно действующая константа, которая не может, видимо, не раздражать центры силы в Москве или различные, в том числе, экономические кланы, которые несут убытки. И это усугубляется постоянно опаздывающей реакцией Москвы либо привычкой или отсутствием привычки признавать свои ошибки, свою вину.
В Баку еще не забыли инцидент со сбитым россиянами пассажирским самолетом, отмечает Константин Калачев.
На спусковой крючок нажала история с азербайджанским самолетом. Попытки ее как-то замылить пришли в явное противоречие с осознанием Азербайджаном своей субъектности в качестве региональной державы. Экзистенциальное одиночество Азербайджан не ощущает, с партнерами и союзниками у него все в порядке. Он многим нужен и как поставщик углеводородов, и как логистический центр. Можно качать права.
Еще тогда было очевидно, что Баку остро реагирует на действия Москвы, отмечает Владимир Милов на канале «Популярная политика».
Вообще было видно еще, вот когда сбили азербайджанский самолет, что там напряжение очень сильное, взаимное, и что режим Алиева и режим Путина не очень любят друг друга. Есть объективные как бы причины для этого. Наверное, главная объективная причина стоит в том, что Алиев чувствует себя наиболее сильным вот в этой всей части постсоветского пространства, Южный Кавказ, Каспий, потому что он очень сильно вкладывался, прежде всего, в военные возможности, и вот мы знаем про военную победу над Арменией. А кроме этого, у него такой очень интересный баланс связей и отношений с самыми разными центрами силы в регионе, да, и с Западом достаточно нормальные отношения, несмотря на осложнения последнего времени. Кстати, у него были и традиционно хорошие отношения с тем же Израилем, например, да, Турцию я вообще не говорю. То есть Алиев себя чувствует таким центром силы, которым, наверное, никто не может похвастаться в этом регионе. Центральная Азия, Каспий, Южный Кавказ, да. И на этой волне, особенно вот после того, как у него резко выросла общественная поддержка из-за военных успехов в войне против Армении, он как бы чувствует, что он не может слезть с этой иглы уже. Он должен своему обществу все время показывать, что он контролирует ситуацию, может противостоять каким-то там вещам, когда речь касается интересов Азербайджана.
Провластные блогеры пытаются не замечать политической подоплеки конфликта. Марат Баширов.
Версии по Азербайджану в сети много ходят. Разные, но в них есть одна общая мысль – все из-за денег. Никакой национальной идеи или политической платформы у Баку в этом искусственном конфликте нет. Оружие для Украины или нефть с французами или транспортный коридор из Ирана в Турцию – все про деньги. А это проигрышная стратегия. Из-за денег за деньги могут продать свои же. Свои же, что там, что тут.
Но очевидно, что дело тут вовсе не в деньгах. Схлестнулись два авторитарных лидера, комментирует на своем канале журналист Дмитрий Трещанин.
Баку просто показывает, что Москва не может уже быть той Москвой, которая она была в 90-х и 2000-х. Что у Баку есть достаточно опоры, где-то, может быть, даже просто тупо на собственную наглость. Я здесь не вкладываю негатива, хотя, как вы понимаете, я не очень позитивно отношусь к режиму Алиевых, но, тем не менее, как бы, вот как бы просто чисто на наглости можно заставить Москву идти на попятный. Вот это вот интересный поворот, понимаете? И здесь уже, если Ельцин брал деревянные ложки и в шутку, ну, милая шутка алкоголика, играл у себя на голове, на голове своего коллеги, там, я не знаю, что он, какую мелодию отбивал, то здесь Ильхам Алиев берет уже железные ложки и приближается к черепушке Путина и собирается отбивать, соответственно, какую-то мелодию уже вполне злокозненно, не в качестве шутки, понимаете? То есть, опять же, очень хочется сказать, что болею за обе команды, чтобы они обе проиграли, разумеется. Хочется свободы азербайджанскому народу и россиянам, конечно же, избавления от авторитарных режимов, от этих диктатур. И дай бог увидеть это еще при своей жизни. И я думаю, и, кстати, здесь, к сожалению, опять же, можно сказать, что у россиян больше шансов увидеть нормальную страну, нормальную демократию, чем, к сожалению, опять же, у азербайджанцев, потому что мне кажется, что степень контроля Алиевых над страной гораздо больше, чем у Путина. Но посмотрим, опять же, не будем делать ставки. Но, тем не менее, насколько Алиев вот именно настолько абсолютно держал власть, настолько упиваясь своей непрошибаемостью брони с точки зрения... Ну и что может Путин сделать Азербайджану? Да ничего вообще.
В похожем духе высказываются многие блогеры. Денис Данилов.
Действие Баку не акт мести и не дипломатическая бравада. Это ответ взрослой страны, которая устала терпеть. И в этом есть урок для всех. Российская машина может казаться грозной, но она теряет силу там, где сталкивается с решимостью.
Азербайджан в этом конфликте может поддержать не только Турция, комментирует политолог Руслан Айсин на канале Александра Плющева.
Я думаю, что Азербайджан осознает о силе и возможности Российской Федерации. Скорее всего, он заручился поддержкой Турции и лично Эрдогана, который сказал, что поддержит. У него есть уже опыт, как мы помним, противостояние с Россией. Вспомним, 15-й год, это уже сбитый самолет, но уже в другую сторону, да. И Путин тоже говорил, что помидоры меня делаются. Однако все помидорами закончилось, как мы помним. И этот, возможно, ход, этот трюк решили повторить спустя 10 лет. Почему бы нет? Раз работает, то можно и еще раз использовать. А тем более, что у России на Кавказе очень слабая игра сейчас. Нельзя забывать, что и с Арменией, и Азербайджан, и Турция сейчас сблизились. И, собственно говоря, вояж Пашиняна исторически в Турцию это продемонстрировал. И тоже одновременно и синхронно окрик Еревана, да, в сторону Москвы, там спикера парламента, который там всякими нехорошими словами обзывался в адрес российских журналистов, говорит о том, что эта контратака, она, скорее всего, скоординирована Турцией, Азербайджаном и Армении, возможно, еще кто-то стоит.
Азербайджан с Арменией в одной упряжке?
Ну вот, да, такие парадоксы. Благодаря Владимиру Путину и не такое случается.
Пока российские патриоты не придумали никакого ответа, кроме бойкота всего азербайджанского. Александр Коц.
Помню, после недружественных выходок в адрес ветеранов Великой Отечественной войны в Латвии, комсомолка объявила акцию «Купил латвийские шпроты, помог ветерану СС». В редакцию повалили письма. «Мы, водители автоколонны такой-то, в полном составе поддерживаем вашу акцию. Мы, рабочие завода такого-то, присоединяемся к бойкоту». Негласно тогда акцию поддержал и Геннадий Онищенко, найдя в консервах что-то очень вредное. И тогда мы не только обрушили экспорт шпрот из Латвии, но и подняли отечественное производство этой продукции. Предприятия слали благодарственные письма. Так вот, давайте не будем ждать, пока государство закроет те или иные азербайджанские рынки. Начнем с себя и откажемся от азербайджанской продукции в конкретно взятой семье. По всей стране. Ударим рублем по азербайджанскому беспределу и безнаказанности диаспор.
На самом деле у России есть в запасе и другие методы давления на Азербайджан, комментирует на своем канале оппозиционный журналист Дмитрий Колезев.
России есть чем больно ответить Азербайджану. В стране живет, в России, по официальным данным, около 500 000 азербайджанцев, думаю, в реальности больше, и многие из них занимаются бизнесом. И если Азербайджан больше не хочет жить с Россией, то Россия может запретить азербайджанцам зарабатывать на своей территории. Причем на очень разных уровнях. Вот когда я уже готовился записывать ролик, пришла информация, что в Екатеринбурге задержан руководитель Уральского производственного объединения «Лукойла» Ахмед Гаджиев. Видимо, вероятно, азербайджанец. Официального подтверждения этому пока не было. Ну, на момент записи ролика. Но если это так, то это можно трактовать как угрозу Кремля «Лукойлу», крупнейшей частной нефтяной компании России, которая принадлежит кому? Вагиту Аликперову, азербайджанцу по отцу. А «Лукойл» лакомый кусок. Наверняка многим вокруг Кремля хочется поживиться таким активом, тем более идет большой передел вокруг Путина. И начавшийся кризис в отношениях с Азербайджаном может стать хорошим поводом забрать «Лукойл».
Все это происходит из-за произвола силовых органов, которые окончательно вышли из-под контроля, отмечает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.
Конечно, российский диктатор не планировал ссоры с руководителем Азербайджана, представляющим близкий ему тип власти. Азербайджан был примером того, что можно быть рядом с Россией в хороших отношениях с Москвой и не втягиваться в ее орбиту. Отношения с трудом удалось восстановить после сбитого над Грозным самолета азербайджанских авиалиний. Но логика выхода репрессивных органов из-под контроля сильнее логики международных отношений. Их в полиции, прокуратуре, Следственном комитете, ФСБ, Минюсте, в СИНе много, а ты один. За всеми не уследишь, а немножко отменить право не получается. Будучи отменяемым, оно имеет тенденцию отменяться большими массивами. Поэтому можно долго и тщательно готовить большую сделку и торговлю с большой буквы с Трампом или прекрасный союз с Китаем. А потом районный прокурор и районный ФСБшник убьет от сердечного приступа пару американцев, утопит от широкой души несколько индийцев, а китайские туристы или бизнесмены подскользнутся насмерть на ленинградском льду. Вот так и остаются в друзьях армия, флот, ФСБ, СКР и прокуратура.
О том, что Россия потеряла уже практически всех союзников на постсоветском пространстве, говорит и журналист Андрей Калитин на канале «Живой гвоздь».
Мы наблюдаем, в общем, сегодня не возрождение советского политического проекта, как очень многие критики этого проекта говорят, а крах этого проекта. Мы в финальной точке развала Советского Союза. Помните эту знаменитую фразу «геополитическая катастрофа века», там, да, которую Путин говорил? Mm-hmm. Вот сейчас эта геополитическая катастрофа века плавно завершается. Она может завершиться радикально, агрессивно, с кровью, с какими-то там задержаниями, арестами по периметру страны. Но постепенно всех союзников Россия потеряла. Последние 3 года войны, естественно, этот процесс существенно ускорили.
Так может развалиться и то, что осталось от России, пишет журналист и издатель Георгий Урушадзе.
Когда я говорю, что российский режим кончится быстрее, чем все рассчитывают, мне не верят, мол, экономика крепка и народ не взбунтуется. А мой прогноз основан на обычно упускаемой моральной стороне дела. Просто этот режим поддерживает все меньше значимых для него людей, стран и институций. Режим тает. Ну вот как с азербайджанской историей, и ведь Америку не обвинишь, все как обычно сами на ровном месте. И сделать власти РФ ничего не могут, и великой идеи у них нет никакой.
Власть сама накопит ошибок и под их тяжестью рухнет. Такой вывод делает Георгий Урушадзе. Но заканчивает свой пост словами: «Новый режим будет еще хуже». С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».